Сатсанг – это такое место и время, где не надо ничего делать, не надо стремиться куда-либо прийти, где надо пребывать здесь, сейчас, в настоящем моменте, углубляться в него и слушать Бога в себе. Можно говорить, можно есть, можно ничего не делать. Самое главное, что мы говорим себе: я все сделал, мне ничего не надо делать, все сделал снаружи. Даже внутри я ничего не буду специально делать, я буду оставаться здесь, сейчас, расслабляться. Но я не буду просто расслабляться и забывать себя, наоборот. Пребывая здесь, сейчас, я буду помнить себя и выполнять некоторую духовную аскезу, антар-тапасью, некоторую духовную работу, антар-ягью, антар-вичару, некоторое духовное подношение. И вот когда мы говорим себе: мне ничего не надо сделать, я все сделал, перестаем планировать будущее, перестаем вращать прошлое, перестаем мыслить себя как делателя, мы можем оказаться в измерении настоящего. И это не наше персональное измерение, это измерение Бога. Нам надо попасть в него для того, чтобы началась внутренняя алхимия, духовная трансмутация. Внутренняя алхимия, духовная трансмутация, она возможна, когда мы пребываем вот в этом положении, суперпозиции, у стоп Бога. Стопы Бога, Брахмапада, они прямо здесь, прямо сейчас. Вопрос в том, как уметь приблизиться к ним. Чувство делателя, наше эго, наш ум. Очень много вещей заставляет нас покидать его. Святые говорят: это так близко, что ты не можешь поверить. Но это так тонко, что мы постоянно промахиваемся. И вот отказаться от чувства делания, чувства делателя, пытаться войти в великое недеяние – это начало этой духовной алхимии. Это не конец, это только начало, но это очень важное начало. Откуда начинается духовное преображение, трансмутация. Прямо здесь, прямо сейчас. И однажды, когда она начинается, она не должна заканчиваться. Это как фитиль лампы. Мы его зажигаем, но он больше не должен затухать. Ни днем, и в идеале ни ночью. И вот такое положение – это и есть сатсанг. Сатсанг – значит стояние рядом с Богом, сидение рядом с истиной, пребывание истины. И вам не обязательно сидеть только с прямой спиной, там, в сукхасане, в сидхасане. Вы можете просто сидеть, даже есть арбуз. Это не помешает, потому что принцип учения лай-йоги, джняна-йоги, сахаджи, объединение со всеми действиями. По принципу, любая ситуация годится для духовной работы, для духовной алхимии. любое действие может быть введено в мандалу божественного созерцания. Потому что если бы мы только могли созерцать в неподвижной позе, сидя с прямой спиной, видеть Бога, то нам пришлось бы всю жизнь тогда из нее не выходить. Мы ходим, едим, разговариваем. Но что нам делать? Нам нужно в это время тоже быть в Боге. Мы не можем себе позволить. Значит, нам надо учиться в движении, в действии, все равно быть в недеянии. Действуя, быть в недеянии. Двигаясь, пребывать в том неподвижном, которое не движется. Воспринимая объекты, пребывать вне восприятия. Говоря «я», пребывать за пределами «я». Вот так или иначе, такая духовная алхимия постепенно приводит нас к обнаружению сахаджи-татвы, естественного пребывания в Боге. И должна быть проделана определенная работа на относительном Боге, но не на абсолютном. На абсолютном мы не пытаемся приукрасить абсолют. Мы не пытаемся добавить совершенство к Богу. На абсолютном уровне все, что мы можем сделать, это сдаться на милость божественной воли, божественной силе, божественной мудрости. Амудрахи. Предаться. Называется пропасть. Пропасть ее. На относительном уровне надо продолжать делать разные вещи. Применять методы. Но на абсолютном мы сдаемся на милость Божественного Света. Мы узнаем его внутри себя. Мы не можем к нему что-то добавить силой действия. И вот сатсанг – это тонкий процесс, когда неуловимо это происходит. Когда мы вовлекаемся в эту трансмутацию. Но для начала всегда надо также подкреплять нашу мотивацию. Мотивация, вера, сила намерения тоже очень важны. На духовном пути, в духовной жизни мы должны быть готовы совершать духовные подвиги, хотя бы небольшие. Для этого нужна мотивация. И вот для того, чтобы наша мотивация углублялась, существует практика, называемая четыре осознанности. Четыре осознанности означает, мы размышляем над четырьмя темами. Мы глубоко над ними размышляем. Непостоянство, закон кармы, драгоценность человеческого рождения и страдания сансары. Когда мы понимаем глубоко эти темы, наши иллюзии уходят, и наше глубокое истинное видение пробуждается. И надо так глубоко погрузиться в эти четыре темы для того, чтобы извлечь из них некий нектар, некий сок, который позволил бы нам понять, кто мы, каково наше положение здесь, каким путем нам двигаться, как строить свою жизнь. Какие ценности принять, какие отбросить, каких смыслов держаться, какие где-то внутри себя развенчать как ложные, какие цели ставить, какие цели отбросить как бесполезные, какие действия предпринять, какие действия подождать предпринимать. Непостоянство, первая тема, связано с принципом времени, с осознаванием Махакала, великого времени в нашей жизни. Можно жить, не осознавая это, но время все равно существует. Мудрецы медитируют на Махакалу, на великое время, тем, чтобы получить благословение от него, трансформацию на духовной жизни. Великое время в индуистской традиции Санатана Дхарме предстает как Шива Махакала и его супруга Кали. Есть доктрина, называемая Калавада, учение времени.
И оно считает Калу высшей силой, которая управляет мирозданием. И вся наша духовная жизнь проходит в понимании субстанции времени. Потому что субстанция времени — это то, откуда исходит Вселенная, куда они растворяются. Наша жизнь зависит от времени. Освобождаться значит постигать время. Время — это форма Абсолюта, форма Брахмана. Бывает время делимое — Канда-Кала, время неделимое — Аканда-Кала. И вот мы, души, сейчас в относительном измерении погружены в дискретное, делимое время. Мы в прошлом, будущем, настоящем. И вот это наше положение в прошлом, будущем и настоящем — это как бы такое иллюзорное положение, заблуждающееся. И на духовном пути нам предстоит проникнуть в неделимое, недвойственное время, Аканда-Кала, в то, которое нет прошлого, нет будущего, нет настоящего, в котором нет становления, нет разделенности на субъекты. Бог пребывает в свободе вне времени, так же, как и божественные существа. Атрибут ограниченных существ — это двойственное, дуальное время. Текст по материалам сатсангов с учениками, моих сатсангов.
Время, мышление, память, карма, превращение, освобождение. Великое время. Мы не замечаем обычное время, часто забываем о нем, но оно не забывает о нас ни на миг. Калавада, санскритский термин, доктрина времени, учение индуизма Санатана Дхармы, считавшее персонифицированное время Кала высшей силой, управляющей миром. Калавада отождествляло время с Богом, что нашло отражение в шиваизме. Одно из имен Шивы – Махакала, великое время, а одно из имен супруги Шивы – Кали, женская форма Калы.
Существует понятие калпа-врикша – древо, исполняющее желания. И часто это изображают как некое дерево, растущее в небесном мире, куда можно подойти, загадать желание, и желание исполнится. Ну, такие деревья существуют. Вообще много в ведической вселенной существует таких божественных артефактов. Гора Меру, калпа-врикша, мистический камень Чинтамани. Много чего есть. Но вообще калпа-врикша – это неделимое время, слой сознания, слой божественного сознания, где нет субъекта и объекта, в который, если мы проникаем, все наши желания исполняются.
В книге Адипарва Махабхарата Санджая, утешая после завершения битвы на Курукшетре, потрясенного гибелью сыновей и многочисленных родственников, царь Дхритараштра говорит: «Бытие и небытие, счастье и несчастье – все это имеет свой корень во времени. Время приводит к зрелости существа, время их же уничтожает. Время вновь успокаивает время, сжигающее существа. Именно время изменяет в мире все благоприятные и неблагоприятные чувства и мысли. Время уничтожает все существа и создает их вновь. Время проходит неудержимо одинаково для всех существ. Зная, что те явления, которые уже прошли или еще не наступили, либо происходят в настоящий момент, созданы временем, ты не должен терять свой разум. Превращение. Непостоянство – следствие времени. И это важное свойство всего этого мира. Если взглянуть поглубже, что есть это самое непостоянство, как оно проявляется для нас? Мы постоянно меняемся, превращаемся во что-то другое, чем то, кем мы были вчера. Вот ответ.
Итак, мы находимся в превращениях. Мы постоянно трансформируемся, мы на пути превращения. И есть люди, те, которые это замечают, Они говорят, смотри, ты превращаешься, я превращаюсь. Мы были маленькими, стали взрослее. Теперь мы стареем, как-то признаки другие. Мы все время превращаемся. Что-то здесь не то. Надо заняться этим глубже. А есть люди, которые это игнорируют. Ну, превращаемся, неважно. Давай ходить в бары, на дискотеки. Давай будем покупать себе что-нибудь, заниматься шопингом. Другие говорят, подумай, ты превращаешься во что-то. Куда это ведет вообще? До чего ты, как бы, до чего мы все превратимся? Идут изменения, надо что-то делать. Да не обращай внимания. И тут тогда возникает разделение. Тогда те, кто помудрее, говорят, ну ты продолжай шопингом заниматься, а я как-нибудь пойду думать, что с этим делать. Потому что нельзя это игнорировать. Если у тебя есть разум, ты не можешь этим не замечать. Говорит, да они все превращаются, чего здесь такого? Политика есть, экономика, надо вот этим заниматься, вот этой жизнью заниматься. Тогда тот человек говорит, ты как бы в своем уме-то вообще? Насколько ты здраво, трезво рассуждаешь? Вот ты превращаешься, ты не контролируешь этот процесс, ты не знаешь, куда это приведет. Надо с этим разобраться, надо позаниматься, решить эту проблему. Это серьезная проблема, это важнее, чем политика, важнее, чем новости, чем развлечения, чем шопинг. Все это хорошо, конечно, это на своем месте, но это не так важно. Здесь один говорит другому, ну, занимайся своими превращениями, меня это не интересует. Происходит разделение между садху и не садху. Что значит оранжевая одежда саньяси? Он как бы говорит, я превращаюсь, не слишком привязывайся ко мне. Я работаю с этим. Не слишком приближайся ко мне, соблюдай дистанцию. Не пытайся на мне жениться. Не пытайся выйти замуж за меня. Я превращаюсь, я серьезно занят этим. И вот цвет шафрана, цвет одежды саньяси, это цвет превращения. Все саньяси его одевают, чтобы как-то отделиться, защитить себя от посягательств общества на их частную жизнь. Они как говорят, общество, не лезьте в мою личную жизнь, я превращаюсь, я хочу глубоко исследовать эту проблему. Я хочу найти истину, хочу истину, где превращений нет. Вот то бесконечное, вечное, божественное бытие, которое свободно от трансформации, от превращений, где я уже обрету такую вечную нерушимость, вечную стабильность. Это сигнал и обществу, и людям. Сигнал самому себе прежде всего тоже. Не забывай. Не забывай. Что означает белая одежда? Брамачари, карма саньяси. Это тоже сигнал. Я ищу чистоту. Я иду путем божественной чистоты, чтобы это превращение сделать по возможности чистым, обожествить его, принести в него божественный свет, красоту, любовь, гармонию, главное, медитацию. Эти два цвета. Цвет брамачари, цвет саньяси. Очень важные цвета. Они связаны с пониманием времени. Господь Бог приходит к нам в форме времени, в форме такой трансформации, превращений. В зависимости от того, насколько понимаем это, принимаем какое-то решение. Мы как-то откликаемся на это.
Мы живем под законом трансформации. С момента рождения мы уже живем в потоке трансформации. Мы превращаемся, превращаемся каждую секунду во что-то иное.
Главное понять, что мы не можем отменить это. Мы не можем избежать. Мы в потоке трансформации, под законом превращения. Мы были кем-то, ранее мы превратились в людей. По пути трансформации мы умудрились потерять память, кем мы были раньше. И в будущем, если мы трансформируемся во что-то, мы тоже можем забыть о том, что мы были людьми. И могут остаться обрывочные впечатления. Вот, допустим, мы медитируем, у нас остаются обрывочные впечатления о прошлых жизнях. Ну, кто-то вспоминает. Я вспомнил, может быть, десяток своих прошлых жизней. Фрагментарно. Может глубже, может 20. В их числе приближенный к женщине-фараону, католический кардинал, военачальник в империи Майя, доставляющий наркотические средства жрецам, практикующий тантру буддийскую, ламу, сикх с двумя телами на Вимане, король одной из европейских стран, типа Англии, тысячелетней давности или двухтысячелетней давности. Фрагментарные воспоминания прошлой жизни. Можно глубже исследовать их. Есть записи, есть самскары. В тонком теле есть отпечатки. Если глубже медитировать, можно их активировать. У каждого из нас есть воспоминания. Мы не первый раз здесь. Нам не 30, не 40 лет, нам миллионы лет. Мы даже не задумываемся, что мы очень древние существа. Мы очень древние. Но где-то мы потеряли память. Где-то мы оторвались от своей сути, от своей бессмертной, вечной, древней сути. Где-то мы отождествили себя с умом и телом. Где-то мы посчитали себя, что нам столько, сколько телу нашему. А нам не столько, сколько нашему телу, нам больше. Мы были раньше тела. Тела не было, а где мы были? Мы где-то были. Мы были душами, петрисами, может быть, богами, может быть, асурами. Может быть, людьми в промежуточном состоянии стали духами. Потом приняли тело. Но память теряется. Когда человек становится духом, память расплывается, прошлое уходит. Воспоминания не задерживаются, даже теряет себя, как зовут его. Не удерживается память, кроме тех, кто очень глубоко медитирует. Стирается. И в очередной раз мы потеряли память в этом материальном мире. Вот восстановить свою древнюю бесконечную сущность, познать то, что за пределами тела, задача садху. Познать божественный свет, который вечен и бесконечен.
Жить означает мыслить, излучать мысли-потоки в тонком мире. Наше тонкое тело, сукшма-шарира, питается мысли-потоками, путешествует среди них и следует за ними. Наше превращение, трансформация, движется в том направлении, куда текут наши мысли. Как говорят, проанализируй ход своих нынешних мыслей и сам узнаешь, где будет твоя следующая жизнь. Мы были бесплотными духами, петрисами или богами, или людьми во плоти, до того, как родиться. Затем мы переродились здесь людьми. Мы забыли о том, кем были ранее. Сейчас мы люди. И снова на пути к трансформации. Став после людей кем-либо еще, мы снова можем забыть, кем были в мире людей. Память и мышление двигают нами. Наша память и мышление управляют этой трансформацией. Мы становимся тем, о чем мы думаем.
Итак, что движет трансформацией? Наше сознание, наша память принимают участие в этой трансформации. Если у нас много хороших впечатлений, много радостных переживаний, то говорят, что у нас много заслуг. То есть заслуги – это не философская категория, это конкретное воспоминание. Когда вы что-то делаете хорошее, для дхармы, для садху, для людей, для общества, в принципе, хорошее. Самое ценное из этого – это не действие, это воспоминание, память, которая остается, отпечаток сознания, возвышающий вас. И вот память – это очень ценная вещь с точки зрения тонкого тела, потому что в тонком мире живое существо является тем, что оно о себе помнит. Иметь хорошее воспоминание означает иметь все. Это, скажем так, кармическая история, бэкграунд.
Мы есть те, кем мы себя помним или считаем. О чем мы думаем, тем мы и становимся. Мы есть то, что мы о себе помним.
Итак, как трансформация происходит? Трансформация происходит под воздействием процессов мышления. Именно ход наших мыслей направляет эти процессы трансформации. Мы превращаемся в то, во что мы думаем о себе, что мы представляем. Например, если вы мыслите чисто, красиво, божественно, возвышенно, гармонично, то вы неизбежно превращаетесь в то, как вы о себе мыслите. При этом будут участвовать ваши старые мысли также, ваша старая память. И вот ваша старая память также, она называется еще санчит-карма. Карма, которая глубоко заморожена. А ваша нынешняя память называется прарабдха-карма. А мысли будущие, которые вы создаете, это агами-карма. Вот мы идем, чтобы превратиться в то, куда ведут нас потоки наших мыслей. Души в промежуточном состоянии после смерти, они тоже превращаются. Их память определяет их превращение. Например, когда они покидают тела, то их ум рисует им астральное, иллюзорное тело в том виде, в каком они покинули тело. То есть, если кто-то покинул тело в какой-то одежде, именно эта одежда будет, потому что ум запомнил ее, и он проявил такое иллюзорное тело. И он не может изменить это, если он не медитатор. И затем проходит время, и у духа появляются некие воспоминания, или некие воспоминания уходят. Некое движение сознания появляется. И он начинает трансформироваться, и его облик меняется. Даже пока он не переродился в новое существо, его тонкое тело подвержено изменениям. И бывает, если дух гневается, то у него появляется в руках оружие. Там, топор, плеть, что-нибудь такое. И его тело становится уродливым, более темным, аура становится более темной. Если он долгое время пребывает в мрачном состоянии, он изменяется в мрачную сторону, и тело становится более мрачным. Напротив, если душа способна извлечь какие-то хорошие, положительные воспоминания. Если она вспоминает, как ее кто-то любил, она кого-то любила, как она молилась. Возвышенные какие-то состояния, она все становится светлее и светлее. Ее свет начинает углубляться, ее черты становятся похожими на человеческими, а затем красивее человеческих, тем божественными. У нее могут даже появиться божественные атрибуты. Чакра, диск, булава, лотос, корона, там, серьги, эти атрибуты будут излучать свет. И вначале, если две души были одинаковые в облике, то со временем их память может двигать их по разным направлениям. Одна, допустим, может измениться в божественную сторону, другая, наоборот, в негативную. Вот это трансформация под воздействием мысли. И мысли управляют этой трансформацией. И тогда одна пойдет переродиться в небесном мире, другая переродится в мире людей, например. Третья может переродиться в мире духов предков, петрисов, или в мире асур. Но некоторые могут даже стать демоническими существами. Если ход воспоминаний, и воспоминания будут негативны. Вот этот механизм, тонкий механизм памяти и мыслей, когда они разворачиваются во времени, это и есть карма. Карма связана с трансформацией со временем и постоянством.
Меняя ход своих мыслей, мы меняем себя. Наши мысли создают наш облик, тело и окружение. Думая возвышенно, мы превращаем себя в будущем в богов, дева. Думая нечисто, мы превращаем себя в будущем в низких духов. Прета. Критикуя и завидуя, мы своими мыслями превращаем себя в асуров, беспокойных и завистливых титанов. Восхваляя и прославляя, мы сами окунаемся в мир славы богов. На ход наших мыслей влияют наши поступки и слова. И наоборот, наши мысли определяют поступки.
Итак, когда мы понимаем это, мы пытаемся выполнять действия, чтобы эта трансформация стала управляемой. Мы пытаемся разобраться, в какую сторону нам вообще меняться, если эти изменения неизбежны, как этим воспользоваться. И когда мы выбираем духовный путь, меняться в сторону божественного, приобретать божественный облик, приобретать божественное состояние разума, божественный настрой, то мы становимся садху. Потому что быть садху, быть йогом — это двигаться в определенном направлении, по определенному пути, и этот путь уже проложен. Нам очень повезло. Тысячами, миллионами садху. Этот путь давно проложен, и наверху этого пути стоят великие божественные существа, такие как Брахма, Вишну, Шива. Великие метаразумы, божественные силы, божественные энергии. Нам надо идти по этой лестнице. Эта лестница существует, и на каждой стадии нас ждут святые мудрецы, риши, ситхи, чтобы нам помогать. Они знают, как нам нелегко здесь, в этой сансаре. Они понимают, насколько все это запутано, насколько мы запутались, насколько трудно заниматься духовной жизнью, насколько майя, материальная природа, способна вводить в иллюзию. Поэтому они всегда помогают, они всегда приходят на помощь. И они берут на себя такую добровольную миссию. Они уже освободились, они уже обрели некий статус божественности. И они берут на себя свое служение, проводить божественную волю, служить божественным силам и энергиям. Для этого они воплощаются здесь, на земле. Для этого они в тонком мире ведут свою духовную работу. Их миссия — пробуждать вот эти заблудившиеся души, которые не знают, что делать, которые сбиты с толку, которых обучили, что смысл жизни в шопинге. Пробуждать эти души, указывать им путь к свету, к пути трансформации. И существуют такие как бы, ну не организации, а отношения между с этими святыми существами. Мы называем это парампара, сампрадая, древоприбежище. То есть это связь с такими существами. Такие существа очень важны. Поэтому мы призываем их благословение, благословляющую милость, чтобы они помогали нам в духовной жизни. А вот Хута Дататрея дал клятву. Мы всегда должны помнить об этом. Дататрея дал клятву, что когда бы вы где ни обратились ко мне, я буду вам помогать. И у нас есть связь с Дататреей. Есть семь риши, гуру Шанкарачарья, гуру Брахмананда, четыре кумара, Брахма, Вишну, Шива. И все эти божественные существа неоднократно говорили нам, людям, идите по духовному пути, мы вам будем помогать. Мы вам будем посылать учителей, святые писания, изнутри будем посылать вдохновение. Так или иначе, мы будем посылать вам божественную мудрость и свет, насколько вы способны воспринять. И на духовном пути мы когда вот сталкиваемся с пониманием непостоянства, времени, трансформации, мы понимаем, что это непросто, и нам нужна поддержка божественных сил свыше. Нам не так просто справиться со всем этим. Мы призываем их милость. Милость — это ануграха, просветляющая божественная энергия. И ануграха — одна из сил Бога, одна из сил Шивы, и Дататреи, которая освобождает души от неведения. У Шивы есть много сил. Например, сила творить, силы поддерживать, сила вуалировать божественное, сокрывать, сила разрушать. А особая сила — это сила освобождать души от плена неведения, сила просветлять, ануграха. И мы призываем эти божественные силы. Мы обращаемся к ним как к древу прибежища. Поэтому начало духовной жизни, оно всегда связано с прибежищем, верой, установлением связи с такими линиями передачи божественными существами. Ануграха может проявляться как угодно. В виде гуру, который приходит в облике человека, друга, который дает нам книгу по дхарме.
в виде храма, божества, священного писания, даже в виде фильма, который переворачивает нашу жизнь, в виде какой-то ситуации. Это все такие просветляющие импульсы, это все ануграха пробивается через туман невидения. Вот разными даже мирскими способами пробивается. И она будет дальше пробиваться до тех пор, пока мы не освободимся из этого плена. Итак, когда мы поняли, в каком направлении трансформироваться и на кого нам ориентироваться, на святых божественных существ, дальше мы определяем, какие этапы трансформации. И есть определенная эволюционная лестница, когда мы двигаемся от человека к садху. Садху – это тот, кто идет по пути к Богу, не просто подвергается времени, он становится искателем божественной истины, он выбирает этот путь и отдается ему всем сердцем. От садху к просветленному, к джняне, к мудрецу, тому, кто открыл в себе божественный свет и понял, что божественный свет – основа всей этой трансформации, что превзойти время, превзойти вот этот путь трансформации можно только утвердившись в том, что вне времени, что вне становления, вне прошлого, вне будущего, в божественном свете. В свете Абсолюта. Вот джняни – это тот, кто в той или иной степени реализовал. Это наш путь, путь всех душ. От джняни к ситху – это к тому, кто настолько утвердился в божественном свете, что это знание стало его силой, способной менять законы реальности, освобождаться от законов физики этого мира. От ситха к божеству, к Богу. Существуют божественные существа, которые не зависят от хода времени, которые обрели пробужденное сознание. Это наше будущее также. Например, Даттатрея – божественное существо. Даттатрея изображается в виде имени, формы, но сам в бесконечности, вне времени, вне становления. Брахма, Вишну, Шива. И вот это наше отдаленное будущее. И вот нам предстоит стать этими существами. Поэтому, когда мы занимаемся йогой сновидений, йогой иллюзорного тела, мы преображаемся в Даттатрею. Мы сами визуализируем себя в облике Даттатреи. Для чего? Чтобы, думая о себе как о Даттатрее, превратиться в Даттатрею. О чем мы думаем, тем мы и становимся. Мы не только преображаемся визуально, мы зарождаем бхаву, ощущение «я» – Даттатрея.
Просветленному человеку или просветленной душе, как сказать, обязательно дальше вот превращаться в ситху, Бога и так далее? Или он может раствориться в Абсолюте и уже никуда не превращаться?
Обязательного ничего нет. Есть свобода воли, священное право каждого живого существа. То есть как бы вот это закон Вселенной, который говорит: ты можешь идти по духовному пути, можешь не идти, можешь идти этим путем, этим. Это как бы твоя свобода воли. Ты можешь даже заблуждаться, как хочешь. И здесь просветленному человеку не обязательно превращаться. Но следуя логике по духовному пути, он начнет понимать, что духовный путь, он содержит в себе два аспекта. Первый аспект абсолютный, парамартхасатья называется на санскрите. И вот он связан с недвойственностью, только с недвойственностью. И относительный аспект, самвритти-сати. Относительный аспект включает также энергию, конкретное место, время, обстоятельства. И вот в связи с этими двумя аспектами существуют в духовной жизни такие понятия, как праджня, мудрость, и упай, метод. И тут духовный человек, он сам думает, как ему применять метод и мудрость. Надо ему превращаться или нет. Некоторым надо, некоторым нет. Это все зависит от ваших склонностей, вашей духовной мудрости и силы. Дело в том, что есть метод тантры, и он предполагает преображение, а есть метод ануттара тантры. В методе тантры мудрость, упая, и метод, мудрость, праджня и метод разделены. Ну, например, метод – это мантра. Конкретно я получаю посвящение от гуру, Вишнудевату, в избранное божество.
Я преображаюсь в Дататрию, читаю мантру, внутри себя визуализируя в облике божества. Я работаю со своей энергией тонкого тела, я на тонком уровне преображаюсь в божественное существо. А затем я растворяю иллюзорное тело и погружаюсь в свет. Это две стадии. Стадия созидания и стадия растворения. Сриштикрама и Лайякрама. И вот тантра, она всегда работает с методом и всегда включает эти два аспекта. Создание себя в облике божества и растворение. Есть метод Анутара тантры, который говорит, что нет нужды преображаться, нет нужды фабриковать что-то от ума. Надо открыть себе тонкий слой неконцептуального сознания и в нем расслабиться и утверждаться. Надо полагаться больше на божественную милость, на божественный свет, и он всю трансформацию сам сделает. И в Анутара тантре мы не занимаемся такими вещами, как мантра, преображение. Мы только созерцаем. Но другой вопрос, что созерцание – это как бы такая практика, которая, на которую надо обладать выдающимися способностями. Не всем она подойдет. Для дивья-йоги. Она не может дать результат быстро, а может кому-то не дать. Поэтому мы используем трансформацию созерцания. И вот когда речь идет о преображении относительного, речь идет об относительном, а в нашей энергии, в нашем теле, нашей жизни. А что касается божественного измерения, там нет становления, нет преображения. Нет времени. Если вы добрались до него, то на этом открывается мудрость, и на этом субъект-объектные отношения, карма, все заканчивается. Пока вы там, все заканчивается. Но как только вы из него выпали, все опять начинается.
А как из него выпадать-то? Если человек уже там, значит он там.
Вот наше положение как раз показывает, что мы выпали из него. Мы уже там много раз были.
Ага.
При реинкарнации мы входили в божественный свет. Все души реинкарнируют через божественный свет. Но не всем есть привилегия в нем остаться. Кто-то вошел, через 15 минут он уже вышел. Кто-то хотел в него найти, но его толкнули какие-то кармы, какие-то духи. И он передумал в него входить и решил, побуду я Петрисом, побуду я Духом. Кто-то в нем вошел, но не сумел глубину его открыть и подумал, мне надо еще тело, мне надо воплотиться, мне не хватает энергии, драйва, я не могу жить, питаться этим светом. Чтобы остаться в этом свете, надо уметь им питаться, жить и полностью перейти на него. И многие души не могут это сделать, и они от него выпадают. Мы уже много раз в него входили. Каждый раз новое воплощение – это вхождение в свет. Вот если вы слышали про тоннель, ну, многие об этом писали, Раймонд Моуди, Кублер-Росс, разные исследования и прочее, когда все видят тоннель, льющийся свет, этот свет излучает огромную любовь и добро, им что-то открывается, великая истина. И иногда им говорят, что тебе еще рано в него уходить. Вот когда говорят, тебе еще рано в него входить, это как раз тот случай. Или когда они входят, а потом их что-то вынесло оттуда. И большинству душ говорят, тебе еще рано. Они не могут соприкоснуться к ним. Потому что в тонком теле у души есть еще желание действовать, желание получить опыт. И даже если она захочет остаться, ее все равно вытолкнут ветры кармы. И когда душу выталкивает из этого света, снова начинается трансформация. Снова получаем какое-нибудь тело, какая-нибудь жизнь возникает, какая-то пелена неведения, потеря памяти. А есть другой тип душ. Их называют дживанмукты. Они вошли в этот свет и не вышли. Вот наше достижение, куда нам следует стремиться.
Да, но вот для них как раз вот эти вот ситха, боги, это вот обязательно или там?
Нет,
вот
для них,
и все, или как?
Для них по-другому все. Когда они выходят в этот свет, допустим, душа достигает освобождения, она погружается в этот свет или при жизни, или в момент смерти, и остается в нем. И за 6 примерно месяцев все ее тенденции полностью очищаются, она не выпадает из него. Она открывает свет, и узнает его как свое тело мудрости, джняна деха. Она опознает его как свою опору, как свое базовое сознание. И полностью учится в нем жить. И она познает такие аспекты божественного, как всепроникновение, всеведение, всеполнота, парипурна, сарваджняна, все наполнения. И вот, оставаясь на этом трансцендентном уровне, она проявляет эманации, иллюзорные эманации из этого света. То есть энергия проявляется не в виде новых тел, а в виде игровых манифестаций иллюзорных тел в облике божеств. Но это уже эманации, не карма. Карма означает, два родителя встретились, у них возникли отношения, и они дали вам тело. И тело состоит из кармы, судьба состоит из кармы, потому что была привязанность к этому. Эманация — это волшебная манифестация чистого света, иллюзорное тело. И такие божественные существа могут манифестировать такие иллюзорные тела очень много. То есть они обладают полнотой проявления любой энергии. Это не значит, что они растворились, и они пребывают только в состоянии нирваны, без субъекта и объекта, в непроявленном, без имени, без формы. Они могут нисходить в мир людей, проявляться в облике, имеющем имя и форму, как угодно. Но у них нет кармы, у них нет обусловленности. Это лила, игра, чит-шакти лилас. Вот они свободны, они играют. Вот. Освобожденные души, дживан-мукты, нитья-ситхи, они всегда играют. А связанные души, карма-бандхика, они всегда действуют по закону кармы. В этом разница.
А они могут не играть? Могут просто оставаясь в нирване и все?
Могут. Да. Они могут все. Они абсолют. Они едины с абсолютом. Ваша свобода воли, когда душа сливается с абсолютом, тоже становится абсолютом. Чем выше положение души, тем больше свободы воли. И вот цель наше движение по духовному пути – это достижение стадии, называемой в учении 16 кала. Стадии Брахмы, Творца Вселенной, стадии Бога Вишну, стадии Шивы. То есть это души, обладающие максимальной свободой воли, максимальной игрой, максимальной свободой и мудростью. Возможно, мы в будущем, через 20 миллионов лет, станем каждый творцом новой вселенной, как Брахма. Это наш потенциал. Он уже существует в виде семени. Он не развит полностью, но его можно развить, раскрыть. Это уже практика за пределами мукти, освобождения. То есть обычно цель йоги – это мокша, освобождение от страданий сансары. Но когда ты от них освободился, что делать дальше? Ничего. Идет игра, лила, за пределами времени становления, проблематики концептуальной.
Индивидуальность там сохраняется, значит?
Чем ближе к абсолюту, тем меньше индивидуальности. Абсолют, адвайта, не предполагает другого. Он же один, так? И когда сознание максимально погружено в мудрость, осознается единое сознание, которое нельзя назвать индивидуальностью, но нельзя сказать, что оно вообще не существует. Просто оно одно. Представьте, как если бы весь мир был только вами, а вы были всем миром. Так себя осознает Абсолют. Но Абсолют может играть в личности, играть в индивидуальности. Поэтому существует принцип Махапуруш, великая душа, металичность, метаразум. И он не отрицается. Чуть-чуть, когда сознание отделяется от Абсолюта, могут существовать метаразумы. И они сохраняют личностные качества, характеристики, но не обусловленные, не как эго. И мы можем их все тоже сохранить. Поэтому мы сохраним свою личностность. Но это не будет эгоистичная личностность, это называется шудха-сатва-сварупа, очищенная форма индивидуальности. Например, есть Гуру Даттатрея, есть Сарасвати, Тара, Гуру Брахмананда, Лакшми. Все они обладают определенной персонализацией. Это метаразумы, металичности. Махапуруш их называют.
И в глубине души они все осознают, что они одно. Но у них есть некоторые свои качества, свои особенные благословения, свой стиль, своя бхава.
Oh.